здравствуйте! Мы с вами в программе «Почувствовать Зор». Программа, в которой мы выбираем самые интересные отрывки, которые мы нашли в книге «Зор». Берем небольшой отрывок и пытаемся проникнуть вглубь, углубиться в эту самую внутреннюю точку нашей души и привлечь туда свет «Зор». Сегодня мы выбрали отрывок, который называется «Упало, не подниму вновь». Глава Ваикра, пункт 78. «Всем изгнаниям, в которые уходил Израиль, устанавливал Творец срок и предел. Из всех изгнаний возвращался Израиль к Творцу, и дева Израиля, Малхут, возвращалась на свое место в то время, которое он назначил ей. Но теперь, в последнем изгнании, это не так. Она не вернется так, как во времена других изгнаний». О чем и говорят эти слова Писания: «Пала, не встанет вновь дева Израиля». И не сказано: «Пала, не подниму ее вновь». Вот притча о царе, который разгневался на царицу и изгнал ее из своего дворца на известное время. Когда истекло то время, царица сразу же вернулась к царю. Случилось это один раз, другой, третий раз. В последний раз удалилась она из царского дворца, и изгнал ее царь из своего дворца на долгое время. Сказал царь: «Этот случай отличается от других случаев, чтобы она предстала также предо мной. Теперь я пойду со всеми царедворцами и попрошу ее». Придя к ней, он увидел, что она лежит во прахе. Видели бы вы уважение, оказанное царице в то время, и просьбы царя пред ней, пока не взял ее царь за руки и не поднял ее. И привел он ее в свой дворец и поклялся ей, что не расстанется с ней больше никогда и не удалится от нее. Так и Творец каждый раз, когда Кнессет Исраэль была в изгнании, по истечении срока, она возвращалась к царю. Теперь же в этом изгнании дело обстоит не так. Напротив, Творец возьмет ее за руки и поднимет ее, и помирится с ней, и вернет ее в свой дворец. Я слушаю отрывок и пытаюсь понять, что это значит почувствовать, что это за ощущение галута, которое он описывает здесь, что чувствует человек в галуте, и что значит, когда-то мы возвращались к Творцу, сейчас не возвращаемся к Творцу.
Есть разница между всеми изгнаниями и последним изгнанием в том, что во всех изгнаниях мы должны были только накопить внутри себя еще и еще эгоистическое желание и развиваться с его помощью все больше и больше, и взаимовключаться со всеми народами мира, среди которых мы были в изгнании. Последнее изгнание, в завершении которого мы находимся сейчас, буквально в переходе из изгнания к избавлению, это особое изгнание. Мы должны подготовить себя в том, что возможно. Достичь Творца, и Он раскроет нас, Он вызволит нас из изгнания, потому что если во всех предыдущих изгнаниях хоть и Творец избавляет Израиль проводили предварительную работу и выходили сами, и у них был лидер, как в вавилонском изгнании, пророки, или в Моше, в египетском изгнании. А здесь мы находимся буквально как сироты. У нас нет лидера, нет людей, которые могут стать во главе нас и вести народ, и вызволить его из изгнания. И весь народ находится в смятении и в размежевании. И не было этого в предыдущих изгнаниях. Мы все-таки были... У нас была какая-то форма народа. В предыдущих изгнаниях мы не теряли также связь с Творцом. Была некая связь, как мы изучаем из науки Каббала, было изгнание, Мохин де Нешама, де Руах. В египетском изгнании, но мы находились в ощущении. Кто-то был соединен с Творцом, был Яков, Юсеф, было 12 колен, главы колен, коины, левиты, была связь. Были мудрецы в народе. А сегодня мы находимся полностью разбитыми, оторванными от Творца. И сила изгнания, та глубина изгнания, не знает примеров. И поэтому, как написано здесь, царь отдалил царицу
в прах.
Да, в прах, и, конечно, она не может вызволить себя. И тогда он должен со всей своей свитой прийти к ней. И тогда он находит, что она находится полностью во прахе. И он специально отдалил ее, то есть у него был план особый с его стороны, и тогда он должен, согласно тому же плану, спасти ее.
Это выглядит садистски. Выгоняет, верно, потом идет, поднимает.
Творец изначально говорит, создал зло начало, создал Тору как приправу к нему. Он создал для тебя все зло и дал тебе инструменты, чтобы ты вышел из этого зла, но тоже с его помощью. То есть здесь нет чего-то, что тебе было бы обещано, такое хорошее состояние. Это в конце, только в конце. И то, что он сказал, упало, не встанет вновь, то есть он не добавляет больше. Он приходит и спасает ее сам в нужное время.
В чем это выражается?
Но мы должны сами подготовить себя для этого. То есть почувствовать, что мы погружены в изгнание, в прах. То, что сегодня мы празднуем такую жизнь в американском стиле и в Израиле, и не чувствуем ничего. Я слышу эти референдумы, вопросы, исследования, опросы. Все рады, никто не заботится, никто не задумывается. Я не чувствую, что мы готовы. У нас нет ощущения изгнания, как же мы удостоимся избавления?
Вы о Галуте говорите в самых разных видах. Сейчас вы говорили обо всех людях в мире. Обычно, когда говорят «Галут», говорят об состоянии, когда народ Израиля находится не в стране Израиля. Сейчас у нас есть государство Израиль, удачливое более, удачливое менее, и сейчас оно крепнет, а остальные даже слабеют. Определите, пожалуйста, как вы определяете понятие «Галут»?
Я думаю, что это постепенно в человеке формируется.
Что формирует? Как вы определяете понятие «галут»?
Изгнание — это недостаток Творца, недостаток высшей силы. Вот и все. Тебе нет недостатка в этом мире ни в чем. У тебя есть все, и ты чувствуешь, что ничего это не стоит. У тебя есть все в твоей материальной жизни, но она тебя не удовлетворяет. Почему? Я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Плохо мне, но ведь у тебя все есть. Что недостает? У меня нет вкуса. Какого вкуса? У тебя есть еда, дом, ты можешь поехать в отпуск, пойти в театр, путешествовать, есть друзья. Все есть. Мы уже привыкли к разным формам жизни. И жизнь, в которой мы живем сейчас, относительно того, что было раньше, это самая лучшая жизнь среди всех поколений в изгнании. Что недостает? Вкуса.
То есть недостаток вкуса называется изгнанием?
Поэтому и говорится «вкусите и увидите, как прекрасен Творец». Недостает вкуса. И это вкус. Это нехватка на уровне человек. Потому что на уровне животный у тебя есть все. Ты обеспечен. Но для чего я живу? Почему я живу? Какой смысл? Какой вкус в моей жизни? Здесь начинается опустошение. Оно ощущается все сильнее и сильнее. И это начало ощущения изгнания буквально. И поможет здесь может только одно. Как они говорят, попробуйте, вкусите и убедитесь, как прекрасен Творец. Ты должен ощутить высшую силу, которая рожает тебя и проводит по всему этому процессу, и влечет тебя обратно к нему, и все эти кругообороты, ты должен вернуться к нему, и снова сюда. И ты начинаешь об этом вопрошать. Для чего мне это? И эта жизнь здесь, и все эти кругообороты, для чего? Я не понимаю, что происходит здесь со мной. И ты этим вопросом начинаешь требовать раскрытия всего процесса. Это уже называется действительно подготовка к избавлению.
Здесь есть момент, есть вот это раскрытие, так оно выглядит мне, когда он говорит, пока не взял ее царь за руки и не поднял ее, и привел ее в свой дворец, и поклялся ей, что не расстанется с ней больше никогда и не удалится от нее. Как это чувствует? Вот это ощущение, когда он клянется ей, что не расстанется с ней больше никогда.
Клятва?
Да.
Эта клятва раскрывается в человеке. Мы говорим все только исходя из того, как человек раскрывает,
да.
Не со стороны царя. Когда мы говорим «царь сказал» или «царь думает», это то, что Творец раскрывает, что он так думает, что царь так сказал и царь так подумал. Это обращение к нам. Мы всегда говорим исходя из творения.
Что значит «он клянется ей, что не расстанется с ней никогда»?
Потому что ты чувствуешь его отношение к ней. Ты... Та царица, которая находится в прахе, в изгнании, ты начинаешь раскрывать в этом состоянии, как он относится к тебе, что он приходит, он спасает, и он готов, и он обещает, и он только для этого и существует. Вся любовь его, это как любимое дитя его. Разными такими формами Зоар говорит.
А в чем же эта гарантия, что никогда по истории описанной, она здесь 4 раза падала, 3 раза вернулась, это 4-й.
Это специально 4 раза, потому что мы находимся на 4 уровнях нашего эгоизма. Мы должны всех раскрыть.
Так что же это такой особый раз? И теперь мы знаем, что это навсегда.
Навсегда имеется в виду до самого нижнего уровня, пока царица получает самое большое отдаление, и тогда она может вернуться к царю и могут оценить, что значит быть и в разлуке, и в соединении. Связь, любовь, раскрытие света в душе — это самое большое. Исходит из самого далекого места.
Я бы хотел на секундочку спросить о наших днях и вся эта история с изгнаниями и так далее. Каждый раз, когда народ Израиля опускался в какое-то изгнание, он чувствовал себя...
Но это не случайно, то есть нужно посмотреть. Это верно то, что ты говоришь, но не надо думать, что это было случайно, падение перед изгнанием. Все было запланировано. Как сказали Аврааму, чужим будет семя твое.
Окей, из этого плана сегодня мы выходим в каком-то состоянии, которое еще хуже, чем изгнание. Состояние ухудшается.
Верно.
Но, с другой стороны, есть ощущение, что все в порядке, и всем, по крайней мере, некоторым кажется, что все в порядке.
Я тебе скажу, почему это самым острым изгнанием. Во всех изгнаниях мы хотели выйти из изгнания, вернуться в землю Израиля. Мы хотели подняться на духовный уровень, будучи в изгнании. В сегодняшнем состоянии мы уже находимся в земле Израиля, уже Зоар раскрыт, и все готово. Мы не хотим.
Вроде не к чему стремиться, вроде бы раньше состояние было раскрыто, даже не было духовных целей. Было
ощущение изгнания в состоянии их, и они хотели избавления, а мы находимся как бы уже в состоянии избавления, но пока еще мы хотим остаться как бы в Галуте.
Так почему же так себя чувствует общество? Как быть?
Мы находимся в таком разбиении, мы пришли к последнему изгнанию, в котором раскрылись такие наши разбитые большие желания, и мы просто не хотим из них выходить, у нас нет силы, как говорит царица. Мы погружены в прах, и даже мудрые среди нас думают, что не надо ничего делать. Даже великие люди, просто умные люди, тоже не понимают состояния. Мы находимся в каком-то загипнотизированном состоянии, в каком-то сне. и живем как роботы, как загипнотизированные. И мы не понимаем, что мы находимся уже в избавлении. Сейчас только раскрыть немного глаза, и все, и мы увидим мир, наполненный светом. Но мы не можем.
Ну вот скажем мы...
Это прах, который просто застилает нам глаза.
Так процесс этот ясно, что наука Каббала должна раскрыться, и поэтому
и
мы...
И это ты видишь, что недостаточно.
Что же делать?
Ждать царя, но всеми силами. Ждать имеется в виду, что делается все, что в твоих силах делать. Ты делаешь, но в итоге должно прийти избавление свыше. То есть раскрытие плана программы, цели творения, это предназначено для Израиля, и через них это должно, как свет народу мира, прийти ко всем народам. Все это должно прийти все-таки свыше. Мы должны лишь стараться, насколько больше, хотя бы те люди, которые понимают то, что происходит, быть проводниками тому Израилю, который пока еще находится во сне.
Есть опасность, что народ Израиля снова утратит страну Израиля?
Есть такая опасность.
Что с ним будет?
Пока не пройдет прах изгнания.
Так что?
Ты видишь, недостаточно того, что мы страдали во всех странах рассеяния, и мы так быстро это забываем. Мы хотим вернуться в те же места, где мы были. Каждый думает, что там лучше. Будем надеяться, что с помощью распространения науки Каббала это единственное избавление, которое возможно, чтобы мы приблизились к свету, и он осветил бы нам то, чего нам не достает. И тогда придет царь.
Я бы хотел спросить относительно царя. Если мы возьмем царя. Сегодня каждый ребенок, у него есть гораздо больше, чем у прежних царей. Он идет в супермаркет, там выбор бесконечный, сыр и прочее. Что было у царя только немного вина, хлеб, может быть, очень базисные вещи. То безграничное изобилие, которое сегодня переполняет, но мы видим, что-то в изгнании запуталось и не дает нам насладиться этими сырами, этим изобилием. Что произошло? Где этот дефект, который не дает насладиться всем этим изобилием?
Вопрос более сущностный волнует тебя. Для чего мне это все? Что мне с этого? Я живу, правильно, но для чего я живу? Ты поднялся на уровень, когда ты не спрашиваешь об этом животном. Безопасность, почести, деньги, власть, все хорошо, семья, работа, слава Богу, день ото дня. Ты не хочешь уже день ото дня, ты уже не хочешь эту повседневность. Тебе нужно знать, для чего тебе этот день дан. У тебя есть все, это не важно, но... Вопрос не на том уровне, на котором у тебя все есть. Вопрос на уровне, для чего мне все это, если даже этот мешок наполнен. Ты начинаешь видеть себя как осел, перед которым есть мешок, и он кладет морду в этот мешок и начинает думать. Перед ним есть зерно первосортное, но он начинает думать, для чего я ем? Ты понимаешь этот вопрос, который возникает в голове осла? Нету вкуса у зерна. Это наше состояние. Что ты сделаешь? Ты берешь наркотики, прибегаешь к разным вещам, и все равно не можешь себя успокоить. И наркотики уже, ты видишь, что люди... Это уже не достигает таких размеров. Люди уже и в этом не могут так уж пользоваться. Они чувствуют, что это тоже ложь. Ну, хорошо, иди, наложи на себя руки. Ну. Это не на том уровне, не в той плоскости. Вопрос выше находится. Вопрос уже о душе. Если жизнь не вечна, то я уже сейчас чувствую, что это не стоит.
Тот, кто задает этот вопрос, называется, он ощущает себя в галуте?
Да, это вопрос, который действительно, потому что вся вечность — это связь с Творцом. В связи с Творцом. И весь наш мир, все, что характерно для него, прежде всего, что жизнь в нем заканчивается. В этом проблема. Поэтому написано на скрижалях «Свобода от ангела смерти». Не высечено, а свобода от ангела смерти — это то, что дает нам Тора. Это вся основа наша, что мы в этой жизни можем подняться над смертью. Ухватить духовную жизнь, как будто бы ты хватаешь воздушный шар и поднимаешься вместе с ним в небо, и жизнь вечная, все расстилается перед тобой, и ты не чувствуешь, а там твой осел идет, пока не умирает. И ты уже не с ним.
Что это за ощущение избавления?
Ощущение избавления — это когда человек ощущает, что жизнь в отдаче, в любви к ближнему — это истинная жизнь. Он хочет этого достичь. Он начинает понимать, что в таком отношении к другим у него есть вечность, потому что он не связан с его ослом.
Он понимает это раньше, чем ощущает это?
Да, конечно. Пишет Баля Сулам, что должна быть подготовка к избавлению, изгнание как подготовка к избавлению, поэтому он уже чувствует это.
Вы сказали, что это недалеко до того, чтобы все достигли высшего мира. Что каббалисты это ощущают в прошлые годы или в последние годы. У человека занимало стать каббалистом такое-то количество лет. Сейчас время сократилось. Тот, кто сегодня начинает изучать каббалу, ему гарантировано, что он очень быстро, быстрее, чем...
Гарантировано это лишь при условии, что если он слышит то, что ему говорят, и его окружение способно пробудить его, встряхнуть его, и он тоже старается, насколько возможно, включиться в группу. Если есть правильная связь между ним и группой, и вся группа, и отдельная личность с ним, то есть все они делают то, что возможно, это берет считанные годы.
А что значит окружение для того человека, кто сидит дома у телевизора?
Та же группа.
Через телеканал?
А телеканал-то просто символ. Как я слышу от тебя через воздух какие-то звуковые волны, так же он слышит через провода. Нет разницы. Так он меньше впечатляется твоей красивой рубашкой. Ну, какая разница? Мы передаем друг другу духовную информацию, духовную энергию, она проходит, для нее не важно расстояние, она не исчезает по пути.
Это значит, человек, который хочет продвинуться и стать каббалистом, ему надо организовать внутреннее
связь
общество.
С нами через разные формы связи. Неважно где, неважно как. Неважно на каких языках. Это уже обеспечено ему, что... Но все остальное зависит от него.
Вы дали три определения, по крайней мере, избавлению. Один раз сказал, что человеку не хватает связи с Творцом. Потом сказали, что нет вкуса в жизни. А потом сказали, что он ищет, где действовать в отдаче, помогать другим. Какая связь между ними?
Ты прав. Это не определение. Я рассказывал о ощущение изгнания, которое начинается с того, что человек спрашивает, в чем смысл моей жизни, и потом, как говорит Бали Сулам, объясняет, вкусите и убедитесь, как прекрасен Творец. То есть человек должен довести себя до состояния, когда он раскрывает, что это то, что не хватает мне, вкусить, что такое Творец, свойство отдачи, это истинный вкус в жизни, поэтому нет у меня вкуса в этой животной жизни, а только если я смогу обратить ее на форму отдачи и любви. И это действительно ощущение настоящего изгнания относительно его состояния, которое он ощущает. Это подготовка к избавлению уже отсюда и далее. Он готов.
Ну, такое определение, я не знаю, сколько людей ощущают, что они в избавлении.
Воздействие света через группу может очень быстро привести человека к состоянию, когда он почувствует, что ему не хватает свойства отдачи, но без того, что он почувствует, что ему не хватает свойства отдачи, вкусите и увидите, как прекрасен Творец, он должен согласиться с этим. Иначе куда он идет? Что такое избавление, если не раскрытие Творца? И как же кусить его? Мы знаем, что такое свет таамим. Получение ради отдачи — это все наслаждения.
Прежде вы описали состояние, где все мы как такие сонные, загипнотизированные, да, загипнотизированные. Как действительно можно выйти, как пробудиться от этого гипноза, в этом хисароне недостатки? Как я могу пробудить себя сам?
Человек не может себя вызволить сам из темницы, только с помощью группы. Только с помощью общества, поэтому свобода выбора наша в окружении. Только оно может показать мне, что я нахожусь в состоянии хорошем или неплохом, что мне не хватает, сколько мне не хватает. Через него я получаю силы, ощущения. Группа — это мой учитель, это мой Творец, это все.
И тогда что? Что я ощущаю? Что я должен пробудиться. Как почувствовать, когда меня будет?
Что тебе не хватает только отдавать им, когда ты начинаешь думать, что отдача — это вознаграждение. Если я достигну отдачи, я забуду о себе. Ты думаешь, я забуду о себе, мне будет хорошо. Не так плохо, что я думаю о себе. Может быть, тогда мне будет хорошо. Это называется влолишма. Это называется валишма, ты хочешь забыть о плохом, не чувствовать его. Но потом ты приходишь к тому, что даже я буду ощущать хуже всего, главное отдавать. Это для меня вознаграждение. И тогда эта истина, она выше, чем любое ощущение зла. Это называется, что ты покрыл свое зло экраном, и ты готов находиться над экраном в отдаче, в отраженном свете.
Раф Лайтман, мы уже близки к завершению программы, и прежде чем мы снова перечитаем этот пример из Зор, я бы хотел, чтобы вы подвели итог, потому что вы говорили на самых разных уровнях о месте государства Израиль в мире, как это ощущение, этот процесс духовности, вкуса в жизни. Как вы можете все это увязать в несколько предложений, чтобы мы все вместе со зрителями снова углубились в Зор и оттуда получили силы?
Я думаю, что мы должны сделать все для того, чтобы раскрыть, что царь уже пришел к царице. Это называется, что мы находимся в земле Израиля, все готово, книга Зор раскрыта, наука Каббала, вся система распространения, множество книг. Есть много людей, которые могут обучать. У всех, при любом условии, которое захотят, это называется, что царь пришел к царице и желает вызволить ее из праха. Но немножко еще больше внимания от этой царицы, то есть от общества Израиля. Мы тоже должны пробудить его, и они почувствуют, что царь раскрывается.
Книга Зор, глава Вайкра, пункт 78. Всем изгнаниям, в которые уходил Израиль, всем им устанавливал Творец срок и предел. Из всех изгнаний возвращался Израиль к Творцу, и Дева Израиля Малхут возвращалась на свое место в то время, которое он назначал ей. Но теперь, в последнем изгнании, это не так. Она не вернется так, как во времена других изгнаний, о чем и говорят эти слова Писания. «Пала, не встанет вновь Дева Израиля». И не сказано «Пала, не подниму ее вновь». Вот притча о царе, который разгневался на царицу и изгнал ее из своего дворца на известное время. Когда истекло то время, царица сразу же вернулась к царю, и случилось это один раз, другой, третий раз. Последний раз удалилась она из царского дворца, и изгнал ее царь из своего дворца на долгое время. Сказал царь, этот случай отличается от других случаев, чтобы она предстала также предо мной. Теперь я пойду со всеми царедворцами и попрошу ее. Придя к ней, он увидел, что она лежит во прахе. Видели бы вы уважение, оказанное царице в то время, и просьбы царя пред ней, пока не взял ее царь за руки и не поднял ее. И привел он ее в свой дворец и поклялся ей, что не расстанется с ней больше никогда и не удалится от нее. Так и Творец. Каждый раз, когда Кнессет Исраэль была в изгнании, по истечении срока, она возвращалась к царю. А теперь же, в этом изгнании, дело обстоит не так. Напротив, Творец возьмет ее за руки и поднимет ее, и помирится с ней, и вернет ее в свой дворец.